«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Астрахани завершился саммит Каспийской пятерки. Она договорилась о наличии двух зон в прибрежном морском пространстве Каспия. Речь идет об общей 25-мильной прибрежной рыболовной зоне. При этом у каждой стороны остается исключительное право на добычу ресурсов в 15-мильной зоне. Кроме этого, право пребывания на Каспии получают вооруженные силы исключительно прибрежных стран. Заявление подписано 5 президентами. Итак, как поделить Каспийское море? Такова тема нашей сегодняшней беседы с журналистом Аркадием Дубновым, экспертом по Центральной Азии и по советскому пространству. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Аркадий.
Добрый вечер.
В чем значение по счету Каспийского саммита?
Ну, я думаю, что его основное значение, что он состоялся. Потому что если посчитать, что это четвертый саммит за практически 14 лет, я был на первых трех саммитах в Ашхабаде, Баку и Тегеране, то, что он состоялся, это уже сам по себе, на самом деле, эффект того, что эти страны все-таки готовы сотрудничать, создавая вот такую площадку переговорную, созданную в свое время для того, чтобы создать новый статус Каспия и его разделить. Но сегодня, я думаю, что, в принципе, тема раздела Каспия вообще не актуальна. Вот сама каспийская проблематика, она, я так считаю, она просто периферийна по отношению ко всем мировым проблемам. И не потому, что сегодня кризис вокруг Украины, Европа, Россия, Америка. Просто потому, что делить Каспий сегодня никому уже не выгодно. Потому что все страны пятерки Каспийской, которые были в свое время как бы заинтересованы в каких-то собственных, так сказать, дивидендах раздела Каспия, сегодня остались как бы при своих, а некоторые получили то, что они хотели. В первую очередь это касается России, Казахстана, Азербайджана, которые разделили северный шельф Каспия между собой, заключили трехстороннее соглашение, последнее из которых было подписано в 2003 году, и с тех пор они добывают осваивают нефтяные месторождения на этом северном шельфе, им никто не мешает. Все остальное, южная часть, вряд ли будет в ближайшем обозримом будущем как бы решена проблема раздела, то есть всего моря, да? В первую очередь России это не нужно, потому что если разделить его на сектора, то тогда вряд ли, скажем, Каспийская военная флотилия будет иметь возможность, вообще говоря, контролировать весь Каспий, иметь доступ к берегам его по всей акватории. Да? Так что вот этот саммит, он на самом деле решает, на мой взгляд, совсем другие проблемы. Я бы обозначил самую главную, на мой взгляд, сегодня проблему. С приходом нового президента Ирана Хасана Роухани, либерала, получившего солидное западное образование, который стремительно готов улучшать отношения с Западом, Соединенными Штатами. Америка отвечает ему тем же. И если дело пойдет таким образом, если вот эта военно-ядерная программа как бы Ирана перестанет вызывать подозрения, с Ирана могут снять санкции, эмбарго на продажу углеводородов иранский. И если иранский газ, Иран, если я не ошибаюсь, занимает первое место по разведанным запасам газа в мире, да, а не по добыче. Так вот, если иранский газ сегодня выйдет на мировой рынок, то можете себе представить, что монополия российского «Газпрома» окажется под серьезной угрозой в Европе. Цены могут даже упасть, да? Это все равно, что сравнить, если арабские монархи стали бы сегодня неограниченно продавать нефть, то цены бы упали, и нам было бы совсем нехорошо от этого, да? Так и здесь. Поэтому сегодня мне кажется, что главная задача президента России – найти некий консенсус с президентом Ирана, заинтересовать его, возможно, какими-то уступками в деле раздела Каспия хотя бы, потому что Иран изначально требует 20% при разделе Каспия, и это невыполнимое требование со стороны остальных участников этой Каспийской пятерки. Но могут быть какие-то другие, так сказать, компромиссные предложения, которые Иран не может не оценить со стороны России, с тем, чтобы упредить угрозу нарастания как бы взаимопонимания между Западом и Ираном. Иранцев очень трудно обвести вокруг пальца, да? И я просто хочу сказать, что сегодня мы стоим на как бы действительно серьезном, на грани серьезного передела всего формата международных отношений, потому что Иран становится ключевым игроком, важным для Запада, с двух точек зрения. Первое, это вовлечь Тегеран в коалицию, которая формирует сегодня для борьбы с джихадом исламского государства, потому что Иран – это крупнейшая шиитская держава, которая нужна сегодня для борьбы с суннитами этого джихада. Угу. И попытка с использованием иранского газа увеличить диверсификацию поставок углеводорода в Европу, то есть ослабить зависимость от России. В этом Иран может играть ключевую роль. И задача Путина сегодня – каким-то образом нивелировать эту угрозу, в том числе для России. Вторую, углеводородную, не первую, хотя первая тоже очень важна. Да? Я думаю, что на полях саммита сегодня в Астрахани решалась гораздо более важная, так сказать, проблема вот этих двусторонних отношений. А завтра, например, в Атырау, в Казахстане, состоится встреча Путина с Назарбаевым, президентом Казахстана. И там тоже эти двухсторонние проблемы гораздо более важны, чем проблема раздела Каспия, который, я повторяю, сегодня никого по-настоящему не волнует. И заявление о том, что на будущий год будет подписана конвенция, это попытка выдать желаемое за действительное. Если она будет подписана, то главные проблемы раздела Каспия решены там не будут, я думаю.
С нами на прямую связь из Баку вышел Расим Мусабеков, депутат парламента Азербайджана. Добрый вечер, Расим. Скажите, пожалуйста, что было самым главным в повестке дня для вашей страны? Вам слово.
Ну, для нашей страны стоит вопрос, ведь вот для меня говорилось о том, что Азербайджан, Россия, Казахстан по северу Каспия решили вопросы. Да, действительно, по северу Каспия как бы Россия решила вопрос, если и свой вопрос Азербайджана, и Казахстан, который получил, ну, скажем, 29% Каспийского шельфа, тоже решил свою проблему. Азербайджан-то остался с этими проблемами лицом к лицу. И в этом смысле нам никак не удается размежевать интересы с Ираном, у которого чрезмерные притязания. Ну, в советское время 9-10% значит, контролировал и Ираном, а теперь притязания 20%. Эти притязания направлены не в отношении российского или казахского сектора, а в общем преимущественно направлены на туркменские и азербайджанские сектора. И, в общем, найти с ними пока какое-то резюмирующее согласие не удается. И я еще раз повторяюсь, никаких тягот в этом смысле Россия и Казахстан не несут, но они, в общем, есть ряд перспективных месторождений, не только разработка, но даже разведка, которая остановлена в силу того, что есть спор с Ираном. Но также до сих пор нам не удается, правда, там причины несколько иные, размежевать интересы и с Туркменистаном. То есть в этом смысле проблемы раздела интересов на юге Каспия остаются, и они для Азербайджана, безусловно, являются актуальными. Точно так же, как я думаю, что они являются актуальными и для Туркменистана. Но, тем не менее, я думаю, что основной вопрос заключается в том, чтобы мирно решать все существующие споры. Ну и плюс для Азербайджана и для других прикаспийских государств, безусловно, вопрос выхода из Каспия, свободный для прикаспийских государств, очень важный вопрос. Потому что Россия достаточно произвольно регулировала этот вопрос, кого пропускать, сколько раз, в зависимости от, скажем, градуса отношений через свою коммуникационную систему, я имею в виду Волго-Донской канал и реки Волга и Дон. И если в этом вопросе тоже, ну, скажем, какие-то правила будут действовать, и они будут достаточно прозрачными, удалось достигнуть прогресс, на мой взгляд, это существенный успех. Ну и, конечно же, то, что 15-мильные национальные сектора определяются, и добавок еще 10 миль, это, скажем, для приоритетное рыболовство, это тоже, на мой взгляд, достаточно существенный прогресс, и для Азербайджана он представляет большой интерес.
Спасибо, Расим. У нас на связи Владимир Сашин, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук. Добрый вечер, Владимир Игоревич. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы чрезмерными притязания Ирана на долю в Каспийском шельфе? Вам слово.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Действительно, в общем-то, притязания Ирана, они остаются, так сказать, на протяжении многих-многих лет. Я имею в виду почти 20 лет. Они требуют деления Каспия на 5 частей, то есть по 20% каждому. И я думаю, что все остальные четыре страны не совсем довольны вот таким решением, что ли, Ирана. Правда, я здесь полностью согласен с коллегой Дубновым, который все очень подробно объяснил нам по поводу иранской политики в отношении Каспия. Я единственное хочу добавить, что вот президент России Владимир Путин говорил о том, что вот торговый обмен между пятью странами Каспий 33 миллиарда долларов. Так вот, с Ираном из этих 33 миллиарда долларов всего 1,6. Это было в 2013 году, а сейчас еще меньше. Поэтому проблем там очень много. И я не буду повторять то, что сказал коллега Дубнов, он совершенно абсолютно правильно сказал по поводу того, насколько вероятно в будущем, я думаю, в 2016 году, да, как планируют на новом пятом саммите заключение конвенции по правовому статусу Каспия. Я, честно говоря, в это не особенно верю, так же, как и коллега Дубнов. Почему? Потому что, в принципе, три государства уже этот вопрос решили. Я имею в виду Казахстан, Россию и Азербайджан. А то, что там южнее, это будут решать эти три страны самостоятельно. Но здесь противоречия большие. Вот с этого начали. То есть 20%, которые требует Ирана, сейчас он имеет около, ну, чуть больше 12%. Конечно, никому совершенно 20% не нужны. Но, вы знаете, если говорить о нынешнем саммите, я бы все-таки отметил очень положительный момент в другом. Вот подписаны три документа, и я бы выделил соглашение о сохранении рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря. Я думаю, что экология вот это очень важный момент. И я бы поставил на первое место вот это соглашение. И, конечно, вот соглашение о гидрометеорологии тоже считаю очень важным. И третье соглашение о чрезвычайных ситуациях я тоже не сбрасывал со счетов. Это те вопросы, которые вот вполне возможно решить. Я бы выделил опять-таки вот это первое названное мной соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов. Понимаете, 90% осетровых в мире это находится на Каспии, а икра, черная икра, она дороже нефти и газа вместе взятых. Это очень важный момент. И я думаю, если вот пять стран, они как-то сосредоточатся именно на этом, то, мне кажется, будет больше пользы и для этих пяти стран, и для всего мира, будем так говорить, который потребляет икру.
Спасибо, Владимир Игоревич. Вопрос Аркадию. А когда возникла вот эта экологическая проблема, когда появился кризис и недостаток в биоресурсах на Каспии?
Ну, не то, что недостаток биоресурса, а как бы кризис воспроизводства осетровых. Да? Ну, безбрежное браконьерство. Чудовищные технологии, это нельзя даже назвать технологиями, просто убийство осетровых, которые браконьеры добывали, так сказать, икру, оно приняло масштабы угрожающие, да, и не случайно все-таки удалось добиться совместного, так сказать, международного решения, консенсусного о запрете вообще продажи черной икры. Мы знаем, что, в общем, икру сейчас практически, если можно
легально
купить,
нельзя,
да, но она фантастические цены, так сказать, имеет, да, а и легально ее нельзя. Я просто, честно говоря, вот был в Баку в этом году, но, правда, я даже не интересовался. У меня такое ощущение, что если раньше в Азербайджане можно было достаточно легко купить контрабандную икру, то теперь этого нету, да, потому что, в общем, все страны все-таки пытаются сохранить вот этот, стремятся соблюдать это решение, да, эмбарго на ловлю. Там самое главное – это вот создать новые условия для того, чтобы они воспроизводились, эти осетровы. Я согласен с коллегой Сажиным. Наверное, ему даже как вот иронисту и более тонкому как бы исследователю этих проблем понятно, что, наверное, вот эта вещь гораздо важнее, чем раздел. Раздел – это, я бы сказал, умозрительная попытка решить эти проблемы. Повторяю, он теория мало кого серьезно волнует. Это такая геополитическая фишка, не более того. А это то, о чем мы сейчас говорим, это, наверное, действительно важно.
Давайте тогда России мы спросим у Сабекова, можно ли сейчас в Баку достать контрабандную икру, или Азербайджан тоже так же строго относится к проблеме воспроизводства биоресурсов?
Ну, здесь это не вопрос контрабандной или никакой. Икры нет просто. Если раньше на Каспии ловили 2-3-метровые осетры, теперь, если где-то подают рыбу, то это полуметровые и, скажем, такие некондиционные какие-то осетрышки. Рыбы стало очень мало. Хотя я бы не стал бы сводить проблему исключительно контрабанде, потому что вот тут есть масса других. И то, что зарегулировали сток Волги, там позастроили этих плотин и водохранилищ, и традиционные, значит, пути нереста осетровых существенным образом нарушили. Тут есть и то, что и по той же самой Волге огромное количество, скажем, Каспий засоряется именно стоками Волги, и не надо себя обманывать, что это не так. Ну, и никакой договоренности по Каспию эту ситуацию не изменит. Я думаю, что в конечном итоге и восстановление рыбных ресурсов во многом будет решаться через искусственную, через аквакультуру, а это будет требовать не сколько общего согласия, а чтобы каждый в своем секторе хозяйственность проявлял бы определенную заинтересованную. Здесь, да, я думаю, что и какие-то вопросы, конечно же, связанные с мораторием на добычу для того, чтобы восстановить. Но там есть масса других вопросов. Кормовая база нарушена. Там какой-то эколог, какой-то занесли с балластными водами, значит, рыбы в Каспий, который поедает ту, скажем, кормовую базу, который килька, а кильку должна есть сельдь, а сельдь поедает осетры и нагуливают для себя вес. То есть тут целая цепочка, но я думаю, что это вопрос больше для экологов, чем для политиков.
Да, ну вот Владимир Игоревич сказал, что это он считает наиболее важной эту проблему. Как, по-вашему, иранское руководство, оно... По-моему, ведь Иран единственный, где легально продается сейчас икра, да?
Не знаю. Давайте, я знаю, что там фантастическая цена на икру.
Да, Владимир Игоревич, как сейчас вот в Иране с черной икрой и с осетровыми?
Ну, в Иране можно купить икру по сумасшедшим совершенно ценам. И Иран, пожалуй, единственная страна из 5 государств прикаспийских, которые, в общем-то, экспортирует икру в определенных количествах, конечно, малых. Может быть, на сегодняшний день это нет, но несколько лет это было так назад. Вот. И вообще, я еще раз хочу повторить, что, по-моему, вот сейчас для 5 стран главная экология. Экология в общем широком плане. Сохранение ресурсов. Это очень важно. Политические проблемы, конечно, они где-то там действуют, безусловно, но главное сейчас экология, потому что Каспий – это уникальная система, которая требует контроля прежде всего и отношения к этим ресурсам очень качественно. Поэтому я думаю, что вот главное все-таки сейчас это экология. А то, что экономически, безусловно, это, конечно, хорошо, но вы сами знаете, что многие страны, которые вот входят в Прикаспийский альянс, они имеют экономические отношения в других организациях. И поэтому, вот я еще раз повторяю, главное – это все-таки экология для того, чтобы сохранить этот уникальный водоем. Мы не будем называть его или морем, или озером, это тоже юридический спор. Но все-таки на сегодняшний день главная экология.
Спасибо, Владимир Юрьевич. Давайте, тем не менее, поговорим о политике. Вопрос Аркадию Дубнову. Как по-вашему, насколько устойчивы режимы вот в прикаспийских государствах? Ну, давайте оставим за скобками Россию.
Очень устойчивы.
Да, вот чем вы объясняете их такую, как бы, железобетонность? Ну, вот в Азербайджане произошла уже, по сути, наследственная смена власти, а в других...
Не, ну, Владимир, мы же, как бы, разговариваем о регионе, одном из самых богатых углеводородными ресурсами, да? Там, где государство имеет в избытке эти ресурсы, то, как правило, экономика становится вот такой, значит, углеводородной зависимостью, сырьевой зависимостью, да, рентная экономика, так называемая, в которой, как бы, вот инновационная, значит, реформа проходит большим трудом, и где, как бы, властвующие режимы используют эти ресурсы для укрепления своей власти и, как бы, придания им такого несменяемого характера. Да, поэтому вот возьмите все 5 стран, да и включая Россию тоже, где правят либо наследственные режимы, либо диктатуры, как в Туркменистане, либо, как в Иране, достаточно специфические режимы. Но я бы сказал так, что в Иране, что самое любопытное, мы можем наблюдать, в общем, гораздо более демократические процедуры, которые так или иначе приводят к смене власти, властвующего режима. Мы говорим о смене, значит, президента Ахмадинежада, который, как мы знаем, был исключительно радикальным по отношению ко многим мировым проблемам и к соседям, да, его, в общем, боялись, он многим причинял неудобства, в том числе и вот странам, о которых мы говорим. Сегодня пришел другой президент, да, и в принципе, это можно прогнозировать, эту смену. Вот довольно любопытная, да, такая парадоксальная деталь. Так что я думаю, что режим в Азербайджане более чем устойчивый. Там династический режим, там Гейдар Алиев уже официально приглашен отцом нации. И я даже не склонен на эту тему, как бы, саркастически делать какие-то замечания, потому что действительно современный Азербайджан – это детище Ильхама Алиева. Так вышло. Ну, так вышло, да, не будем обсуждать. Гейдара Алиева, да, да. Я, естественно, да, и Ильхам Алиев, его, как бы, наследник. Хотя, в общем, в свое время все очень сомневались, что он станет президентом в силу его каких-то личных особенностей. Стал. В Казахстане режим Назарбаева сегодня достаточно уверенно, в отличие от, скажем, некоторых других стран региона, самый, я бы сказал, современный режим в этом смысле именно в Казахстане. То есть там экономика, она действительно базируется на нефти и газе, но, тем не менее, там идут серьезные реформы, и страна каким-то образом движется, да. Ну, Туркменистан, мне даже как-то серьезно говорить сейчас об этом режиме не хочется, да. Собственно, вот все.
Давайте спросим у Расима Мусабекова. Вот летом было некоторое обострение территориальной проблемы на армяно-азербайджанской границе. Какие сейчас главные трудности, которые необходимо решить во внешней политике официального Баку?
И я сделаю это сперва какую-то ремарку. Я думаю, с точки зрения режима, Россия в этом смысле не очень сильно выгодно отличается от своих соседей. И рокировка Путин-Медведев немногим лучше наследственной, как вы говорите, передачи власти от Игоря Алиева, который скончался, Ильхама Алиева. С точки зрения индекса конкурентоспособности, азербайджанская экономика по рейтингу Всемирного экономического форума занимает 32-е место и опережает все страны Каспийского бассейна, если уж потом пошло. Так что я не думаю, что да, устойчивость всех режимов, которые предъявляются при Каспийском, да, ну и, кстати, Назарбаев объявлен отцом Казахстана, ну, покойный Гейдар Алиев, национальным лидером, так что здесь не очень много различий между странами Каспийского бассейна, и я не думаю, что нужно это дело акцентировать. А с точки зрения экономической, Азербайджан, я еще раз повторю, по среди каспийских, прикаспийских государств, особенно если брать ну, зону, примыкающую непосредственно к морю, Азербайджан самая продвинутая и самая сейчас динамичная экономика на побережье Каспия именно Азербайджан. Да, было обострение между Арменией и Азербайджаном очередное, но оно и понятно, потому что перемирие, а не мир установлен, а продолжается вопреки всем резолюциям Совета Безопасности, Генассамблеи, уже более 20 лет оккупация незаконная армянскими вооруженными силами азербайджанской территории. Речь идет даже не только о Нагорном Карабахе, а о 7 азербайджанских районах, в которых не было армян, и население которого в 4 раза больше, чем население Нагорного Карабаха. Они все изгнаны и лишены своих домов, своих земель уже на протяжении 20 лет, при полном практически безмолвии и без участия международного сообщества. Понятно, что Азербайджан с этим мириться не собирается, и я думаю, что если не будет прогресса в урегулировании конфликта, то мы будем свидетелями периодически обострений, не дай бог, возобновления военных действий.
Спасибо. Вопрос Владимиру Сажину. Вот Иран – это, пожалуй, наиболее из всех тех государств, страна, проявляющая антиамериканизм. Как вы считаете, почему она так медленно выходит из состояния государства-изгоя? Вам слово, Владимир Игоревич.
Ну, во-первых, конечно, антиамериканизм заложен в политике еще аятолла Хомейни, основателя Исламской Республики Иран. Но, знаете, времена меняются. И Иран Хомейни отличается от нынешнего Ирана во многом. И главное здесь то, что Иран сегодня, как я понимаю, находится в наилучшем положении. Почему? Потому что главный камень преткновения Ирана, вот главный... Причина, почему его считают государством-изгоем, это ядерная его программа. И как мы знаем, сейчас она худо-бедно решается, и определенный свет в конце туннеля уже виден. И почему виден? Потому что все заинтересованные страны, все страны, которые так или иначе ведут переговоры с Ираном, они заинтересованы в решении этой ядерной проблемы. И почему? Они по разным проблемам заинтересованы. Например, Соединенные Штаты, они просто хотят улучшить отношения с Ираном по многим направлениям. И как определенный противовес Саудовской Аравии, суннитской на Ближнем и Среднем Востоке, с одной стороны. С другой стороны, как бы не допустить ускорения сближения Ирана с Россией. Европа, она просто жаждет того, чтобы возобновились поставки нефти в Иран. Поэтому... иранской нефти в Европу.
Да.
Поэтому, безусловно, вот сейчас прогресс определенный есть. И Иран сейчас находится в совсем неплохом положении. Он как бы выбирает. Выбирает и при этом играет очень такую интересную роль на Ближнем Востоке. И я думаю, что вот такое движение Ирана на снятие санкций в конечном итоге будет сопровождаться поворотом Ирана к Европе. Не будем сейчас говорить к Соединенным Штатам, но к Европе точно, потому что вы понимаете, сейчас что Ирану, я имею в виду пост санкционному Ирану, нужно две главные вещи. Это большие, огромные иностранные инвестиции в основные отрасли экономики и высокие технологии в эти же отрасли. И безусловно, что прежде всего это может дать Запад. Вы знаете, когда весной началось неопределенное смягчение санкционного режима против Ирана, тегеранские гостиницы были забиты бизнесменами, начиная от Грузии, грузинскими бизнесменами, и заканчивая британскими бизнесменами. Все хотели забить колышки на будущее сотрудничество, бизнес-сотрудничество с Ираном после санкций. И вот здесь, конечно, я лично считаю, это мое мнение, что Россия просто не может терять этот очень важный, эту очень важную страну на Ближнем Востоке. И, конечно, конкурировать с Западом в тех отраслях, в тех направлениях, о которых я говорил, трудно, но есть области, где Россия может абсолютно конкурировать. Это прежде всего энергетические сферы, и не только ядерная энергетика, но и тепловая энергетика. Это транспорт, прежде всего железнодорожный транспорт, который, в общем, необходимо в Иране и электрифицировать, и модернизировать. И у России есть опыт в этом. Это космос. Кстати, в мае были подписаны соглашения по сотрудничеству в космосе. Это сельское хозяйство. И это уже можно делать сейчас, без снятия основных санкций. А вот такая область сотрудничества, это техническое сотрудничество, это, конечно, требует снятия санкций в рамках резолюции 1929 2010 года. И вот тогда, конечно, можно говорить уже о военно-техническом сотрудничестве с Ираном. То есть у России есть определенные такие моменты, такие причины, чтобы выйти из того, ну, я считаю, просто неприличного состояния, когда товарообмен между странами на уровне 1 миллиарда долларов. Это я могу просто привести пример, что с Израилем, который в 10 раз меньше, чем по населению, чем Иран, у нас где-то 3,6-3,7 миллиардов долларов. Понимаете? Поэтому, конечно, работа здесь должна произойти большая. Но вот здесь говорили о газе, то я не думаю, что в ближайшее время в отношении иранских поставок в Европу могут быть такая конкуренция, во всяком случае, лет на 8, как я уже говорил.
Спасибо, Владимир Игоревич. Аркадий Дубнов, вопрос. Как, по-вашему, если США воспринимают Каспийский регион как сферу своих жизненных интересов, вероятно ли, что скоро они начнут вытеснять Россию из этого рынка?
Ну, я сначала бы хотел просто, так сказать, реплику такую в продолжение того, о чем говорил Владимир Сажин. Он говорил подробно о санкциях, под которыми жил долгое время Иран. Ну, вот смотрите, что сегодня происходит. Мы сегодня сравниваем две страны. Одна страна вывинчивается, выходит из режима санкций Ирана, да, которая его, так сказать, завела, в общем, достаточно непрагматичная политика, политика амбициозная, конечно, да, прежнего руководства. А другая страна, Россия, ввинчивается в эти санкции, да, входит штопором туда, да. И в этой ситуации, конечно, было бы, скажем так, забавно обсуждать полноценное сотрудничество между этими двумя странами, которые одна стоит, выходит в состояние изгоя из состояния страны парии, да, а другая входит в это состояние. Да. Вообще мировая политика, мировая практика, так сказать, вот, сотрудничества вряд ли знает примеров подобного, как бы, подобного рода. Ну, современная практика, потому что мы санкции, в конце концов, стали инструментом мировой политики не так давно. А отвечая на ваш вопрос, ну, понимаете, что Соединенные Штаты, как они могут вытеснить, как вы говорите, вытеснить...
Россию из этого рынка.
Ну, невозможно, нет. Ну, как, ну, Россию можно вытеснить только одним способом. Взять всю Россию, так сказать, большой совковой лопатой, перенести куда-то в другое место. Но соседи не выбирают с России. Ну, как можно, как бы лишить, ну, скажем, такую страну, как Казахстан, имеющая с Россией 7500 сухопутной границы, еще 500 Каспийской границы, возможность сотрудничать. Да? Ну, это разговор, мне кажется, от лукавого. Да? Другое дело, что она может, что санкции Запада могут привести к довольно любопытным перекосам. Я уже как-то, мне приходилось говорить о том, что вот именно Казахстан сегодня, в момент, когда Россия находится под увеличивающимся гнетом санкций, да, а Казахстан может извлечь из этого, уже извлекает из этого определенные выгоды. И они даже не стесняются об этом говорить и, наверное, правильно делают. Почему? Потому что они, когда Россию лишили значит, доступа к заимствованиям иностранным, когда инвесторы вынуждены уходить, когда выводятся отсюда капиталы, то казахстанское руководство, в общем, достаточно прагматично и мудро решило, что оно теперь, наоборот, будет привлекать к себе иностранные инвестиции. Оно будет даже покупать иностранных специалистов, иностранные, как говорится, компетенции, чтобы, оплачивая хорошо эти услуги, они привлекают их в Казахстан. И, в частности, компаниям, которые приходят в Казахстан для того, чтобы развивать рабочие места новые, да, причем не в нефтегазовом секторе, а в других секторах, да, то есть нужно диверсифицировать экономику. Так вот, Казахстан говорит: «Велкам, приходите к нам, и в условиях таможенного союза с Россией вы будете иметь некие преференции для работы на российский рынок», понимаете? Не все здесь, конечно, хорошо получится, потому что Москва будет блокировать, и уже блокирует такого рода возможности. Но сам характер того, что вот этот перекос возникает, в пользу, может быть, определенных, как бы, соседей России, которая находится в режиме штопора этих санкций, это тоже довольно характерный момент, как бы, истории. Или там возьмем, сейчас просто перейдем к другую, значит, деталь. В пятницу Российская Дума, в прошедшую пятницу, 26 числа, ратифицировала договор о создании Евразийского экономического союза. Все как бы так пропустили это, потому что тихо, никто про это не говорил, в топ-ньюс это не вошло, да? Гораздо больше говорили о законопроекте об ограничении иностранного участия в СМИ, правильно?
Правильно.
А это вообще молчи. А ведь это же огромный геополитический проект России, так сказать, заведенный. Евразийский союз экономический. Собственно говоря, на этой базе возникли, в частности, значит, стычки с Европой по поводу Украины, да, туда или сюда. И вдруг тихо. А почему? Потому что мы настаивали на том, что и Казахстан, и Белоруссия, три участника этого союза, должны были одновременно ратифицировать 26 сентября. Оказалось, что не получилось. Оказалось, что только Дума ратифицировала. Причем тихо, причем мы даже не знаем, была ли там дискуссия, обсуждались ли там плюсы или минусы, там, скажем, для России. Да? Казахстан это отодвинул до декабря. Я, кстати, даже более чем уверен, что завтра в Атырау Путин и Назарбаев эту тему обязательно затронут. И Назарбаев будет объяснять Владимиру Владимировичу Путину, что, вы понимаете, у нас, в общем, есть определенная там озабоченность. Вот у нас вот партии, так сказать, там некие слои общественности хотят понять, что за этим стоит. Снова они будут рассматривать. И там даже есть предложение вынести этот договор об образовании Евразийского экономического союза на рассмотрение Конституционного суда Казахстана. То есть, что называется, вот в этом, прямо скажем, даже в Каспийском регионе, даже между ближайшими союзниками, не все так просто. Потому что казахи, условно говоря, смотрят сейчас на Россию, с которой они должны войти в этот очень близкий союз, да, который сегодня выглядит исключительно политическим, потому что полностью он вступит в силу только в 2025 году, когда будет единый рынок нефтепродуктов. Они смотрят и думают: слушайте, ну мы входим в союз с страной, с которой 1 января должны блокировать Google, Facebook, Twitter, и мы с этой страной должны быть в близком союзе. Вот представьте себе вот такую страну, как Казахстан, где, в общем, все развивается достаточно интенсивно, да, молодые люди живут совершенно другой жизнью, и они вдруг видят, что из России идет вот такая вот интересная, как бы, так сказать, такой модус вивенди, да, как это? Вот о чем интересно сегодня говорить, понимаете? Так что я тут, честно говоря, поспорил бы с коллегой Сажиным, что сегодня для нас интересно сотрудничество с Ираном. Для нас сегодня интересно, правда, чтобы Иран не ушел под американское, так сказать, не то что влияние, а под тесное, так сказать, сближение с Америкой. Это сегодня российскому руководству чрезвычайно важно.
Давайте спросим Расима Мусабекова, на каком этапе находится военно-политическое сотрудничество между Баку и Вашингтоном? Как по-вашему, есть ли перспектива, может быть, сближения Азербайджана с НАТО, или, как и Турция, членство в нем? Вам слово, Расим.
Нет, Азербайджан не ставит такой вопрос о членстве в НАТО. Мы понимаем сегодня, и, во-первых, и нереалистичность этого, и, во-вторых, вряд ли это немедленно укрепит безопасность, а может быть создаст дополнительные риски для безопасности Азербайджана. Поэтому Азербайджан и по НАТО не ставит вопросов о членстве, и даже по ассоциативному соглашению с Евросоюзом, в отличие от Армении, которая дернулась туда, потом вернулась обратно, Украина тоже сделала такой реверс туда-обратно, обратно-туда, Азербайджан продолжает свою политику многовекторности и исходит в первую очередь, что да, любое сближение, любая интеграция, она должна соответствовать национальным интересам Азербайджана и приносить практическую пользу. Исходя из каких-то идеологических, что кто-то скажет «молодец», кто-то будет хвалить, кто-то будет говорить «давай против кого-то там». Мы не собираемся ни с Россией против Америки, но у нас нет никакого интереса становиться площадкой, с которого будут, осуществляться какие-то враждебные действия по отношению либо к России, либо к Ирану. Но я бы хотел бы еще один момент отметить, что здесь говорили о том, что Запад может вытеснить Россию из Каспия. Никто, конечно, Россию из Каспия вытеснит. Здесь даже география просто это не позволяет. Но я думаю, что заповедник российский Каспий не позволит превратить уже никто, и в первую очередь другие прикаспийские государства. И в этом смысле регион открывается и будет открываться, и не надо обманываться. Сегодня западные корпораты, в первую очередь в азербайджанском, в казахском секторе, активно работают. Соединенные Штаты Америки реализовали на Каспии специальную программу «Каспиан Гуардиан», по которому помогли прикаспийским государствам, это не только Азербайджан, но и Казахстан, и Туркменистан, наладить технически, в первую очередь, контроль над, скажем, акваторией, над подводной частью и над воздушным пространством над Каспием, для того, чтобы, в общем, никаких неожиданностей ни с какой стороны, незамеченные или неофиксированные, не происходили. Поэтому я полагаю, что сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, по крайней мере, Азербайджан, в той части, которая отвечает нашим интересам и укрепляет безопасность, Азербайджан будет осуществлять. Но в равных в той же мере, скажем, он будет осуществлять это партнерство с Россией, мы покупаем в большом объеме вооружений у России, в том числе и, скажем, ну, которые будут иметь морское назначение. Я думаю, что и это сотрудничество Азербайджан будет продолжать. Во всяком случае, с точки зрения принимать чьи-то эксклюзивные права или превращать регион Каспия в зону для какого-то противоборства, безусловно, Азербайджан не заинтересован.
Спасибо. Вопрос Владимиру Сажину. Вот вы уже сказали о более чем скромном товарообороте между Россией и Ираном. А какую долю в нем занимает ядерное сотрудничество? На какой оно вообще стадии? Оно сворачивается или, как было раньше, отечественные ведомства имели довольно такие обширные планы на иранский рынок? Вам слово, Владимир Игоревич.
Я могу сказать так, что, конечно, ядерное сотрудничество не входит в этот один с небольшим миллиардов долларов, безусловно. Мы построили Бушерскую АЭС в Иране, и на этом, в общем-то, большие планы России в отношении Ирана закончились. Теперь теперь предстоят новые, так сказать, планы в отношении, может быть, ядерной какой-то сотрудничества, строительства новых блоков в Бушере, потому что площадка Бушера предполагает еще, может быть, там построить еще 2-3 блока ядерных. Но, понимаете, сейчас переговоры идут. Они идут уже давно по этому вопросу, но никаких положительных решений нет. Вы знаете, что вот в начале августа, в 5 августа, было заседание Российско-Иранской межправительственной комиссии, которая выработала очень много, предложила очень много меморандумов по разным направлениям сотрудничества. Вы понимаете, что такое меморандум? Меморандум – это согласие о намерениях, не больше. Вот когда будут контракты, вот тогда можно конкретно что-то говорить. А сейчас это исключительно разговоры. Вот то, что сегодня в Астрахани встречались два президента, российский и иранский, вот они, наверное, как-то этот вопрос обговорили, я думаю, безусловно. Но, понимаете, вот сейчас, после того, как мы уже практически сейчас беседуем, и очень положительно беседуем, я вот так думаю, что у всех пяти стран есть какие-то двусторонние, очень сложные отношения и между всеми этими странами, во всяком случае между Россией и этими странами. И поэтому, конечно, вот говорить о каком-то очень серьезном союзе Каспийском, мне кажется, не стоит сегодня. И в лучшем случае можно говорить и о сотрудничестве вот областей, которые прилегают к морю, вот вокруг периметра Каспийского моря. Вот там действительно теперь уже говорят о том, что создать железнодорожную и автомобильную дорогу вот вокруг Каспия, и, может быть, это будет очень положительное сотрудничество, потому что вот в общегосударственных масштабах я не вижу таких радужных перспектив, честно говоря, вот именно в рамках Каспийского форума. Но все же вот такие региональные сотрудничества, оно, мне кажется, было бы положительным. И действительно, я согласен с Аркадием Дубновым в том плане, что надо сейчас в Москве сделать все возможное, чтобы забить, как я уже говорил, колышки в Иране и не допустить поворота Ирана в сторону, противоположную его идеологическим установкам.
Спасибо. Вот как раз Аркадий хотел я спросить. Сейчас обострилась ситуация в Сирии, в Ираке, в Афганистане. Как по-вашему, может ли международное сообщество воспринимать Каспийский регион как своеобразный плацдарм для контртеррористической потенциальной операции?
Это благое было бы намерение, но, что называется, устланный этими намерениями путь, как известно, в ад. Дело в том, что вот прав Владимир Сажин, не получится в ближайшие времена никакого тесного сотрудничества на государственном уровне между каспийскими странами. Я просто добавлю, вспомню, когда Сажин про это говорил, что в свое время была идея преобразовать вот эти Каспийские саммиты в постоянно действующую организацию Каспийского сотрудничества. Я не помню, так, по-моему, она как-то называлась. Сегодня об этом никто не вспоминает. Просто никто не вспоминает, потому что понятно, что долговременный конфликт между Баку и Ашхабадом с одной стороны, между Баку и Тегераном с другой стороны, между Туркменией и как бы вот северными соседями по ряду причин, еще добавляю, да, не договаривается. Ну и потом надо же понимать, что авторитарные режимы вообще не склонны договориться друг с другом. Опыт как бы опыт мировой истории об этом свидетельствует. Что касается вот использования в антитеррористическом как бы направлении, это сотрудничество, оно может быть такое в очень точечном двухстороннем формате. Ну вот опять Иран сегодня главный герой, да, программы нашей, вашей.
Да.
А, ну просто потому, что Иран это сегодня, что называется, становится, ну, чуть ли не жемчужиной мировой повестки дня в этой ситуации, после вот этого нового джихада, который объявлен исламским государством, да, Ирака и Леванта. Шиитский Иран является ключевым элементом возможного, как бы, противостояния этой угрозе, да, там очень сложная, конечно, игра. Дальше, значит, Афганистан, вот пришел к власти новый президент, да, Ахмадзай. Сегодня была утром инаугурация, завтра, возможно, будет подписание, ну, можно сказать, почти исторического, так сказать, вот на этом этапе времени, соглашение между Афганистаном и Соединенными Штатами, которое обеспечит, значит, легитимность пребывания американцев, небольшого контингента, 10-тысячного, скажем, в Афганистане, да? Это очень серьезный, так сказать, шаг, который подводит итог вот более чем десятилетней операции, значит, Запада в Афганистане. И дальше начинаются проблемы, так сказать, значит, разбежится ли угроза терроризма из Афганистана на северное, на северную часть, так сказать, постсоветского, на северную часть, к северу от Афганистана, на южной границе постсоветского пространства, да? Сегодня Туркменистан находится неожиданно на, извините, на таком переднем плане, значит, борьбы с афганскими, так сказать, маджахедами. Там идут очень сложные игры на границе туркмено-афганской. Мы не знаем точно, кто там с той стороны провоцирует эти столкновения. Их более 20 столкновений за последние месяцы. И уже погибло достаточно много туркменских пограничников. Да? И есть сведения, что там, значит, с той стороны, с афганской, действуют некие силы, которые претендуют на право, как бы, собственности, или, значит, претендуют на то, чтобы с ними делились те, кто прокладывает газ в Китай, туркменский, потому что это исторически, может быть, территории, которые принадлежат там каким-то туркменским племенам афганским. Да? То есть нестабильность начинает рассыпаться по территории, выходящие за пределы Афганистана. Конечно, Туркмения заинтересована в сотрудничестве с другими странами. Но вот известно, что, например, в Туркмении приезжал министр обороны Ирана, между прочим, недавно, с которым туркмены, есть источники, сообщают, что они запрашивают возможность сотрудничества с иранцами для противостояния вот этим афганским, так сказать, инсургентам. Да? То есть у них есть какие-то элементы сотрудничества. Но глобальной системы безопасности, которая могла бы на Каспийском регионе помочь с этим бороться, она недостижима. Потому что сегодня вообще, как известно, слишком рассыпается вся система безопасности, и в Европе тоже.
Давайте дадим слово Расиму Мусабекову. Как вы считаете, каковы проблемы, которые остались пока нерешенными и будут перенесены на пятый Каспийский саммит?
Ну, самая главная проблема – это конвенция. Как будто бы в заявлении сделан достаточно большой шаг для того, чтобы выйти к следующему саммиту на подписание конвенции о статусе Каспия. Ну, дай бог, чтобы это произошло. При всех случаях, я думаю, что сама дискуссия и атмосфера, которая там была, она позитивная и, в общем, дает основания для некоторых ожиданий. Ну, и я просто не могу и не коснуться конкретно, что вот антитеррористическое... Да, вот тут мы не сами назвали, Азербайджан очень важный элемент афганского транзита и для коалиции, которая сегодня в Афганистане, ну, пытается ситуацию как-то взять под контроль. Ну, и антитеррористическое, это не только что-то где-то далеко. Азербайджан очень тесно взаимодействует с Россией для того, чтобы, ну, Дагестан и прилегающая Каспий территория была бы, скажем, ну, свободна от террористических угроз, которые, к сожалению, там присутствуют. И, в общем, мы на границе активно взаимодействуем с Россией. Я думаю, что это взаимодействие будет продолжаться. И, ну, и если возникнет необходимость, то и в более широком контексте. Вот.
Спасибо большое. Напомню, что в нашем прямом эфире в программе посвященный саммиту Каспийского региона. Участвовали журналист Аркадий Дубнов, это эксперт наш по Центральной Азии и по советскому пространству, востоковед Владимир Сажин и азербайджанский политик Расим Мусабеков. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».